сейчас Миша нам даст последний состав экран в общем. По пункту, Какими возглавляли?
Ну я еще Филиппицем отмахаюсь, а не знаю, что он должен это знал. Всю книгу сегодня читать чуть-чуть.
Совет соответствует.
20 минут готово.
Можно в общем будем петь.
Лежать.
А давайте начнем, я не позже подойду. Мы бодрее на личном пути пойдем. 691.
Весь гимн будем петь.
Да?
Мы бодры на жизни, на пути пойдем, если будем доверять Иисусу. Силу Божию в работе мы найдем, если будем доверять Иисусу. Просветлеет путь тогда, радость будет навсегда, не смутит враг никогда, если будем доверять Иисусу. Обещания Божьи станут нам ясней, если будем доверять Иисусу. Благодать наполнит сердце все полней, если будем доверять Иисусу. Просветлеет путь тогда, радость будет навсегда, не смутит враг никогда, если будем доверять Иисусу. Волю Божию научимся творить, если будем доверять Иисусу. Постоянно взор к Нему возносить, если будем доверять Иисусу. Просветлеет путь тогда, радость будет навсегда, не смутит враг никогда, если будем доверять Иисусу.
Помолимся.
Господь, святейший, благодарен Тебе за эту возможность быть на протяжении этих двух недель и учиться здесь. Просим Тебя, чтобы вот это последнее занятие на нас. Помоги нам правильно излагать Твою проповедь, которую Ты даешь нам. Слава Тебе, Аминь.
Аминь. Аминь. Еще два года. На сегодня. Братья, кто, если мог понять фамилию, Сергей, вот это чей? Да, как сама фамилия?
Болотин.
Как?
Болотин.
Болотин, да? Ага. Болотников. Угу. Юрий Сидоров. Ага. Ты вот так вроде бы имена запомнил, а... Фамилия еще не. Евгений Рудницкий.
Его нет, заболел.
Заболел.
Вот тут он сидел, он улетел.
Ага. А, тот, который улетел, брат, да?
Да, тот же.
Но кто-то ему сможет передать эти. А?
В первой группе там есть.
Ага, хорошо. А брат Костя есть сегодня?
Есть, только вы не
слышал. А, все понятно. Вадим Осичук. Так, сегодня с брата Юрой много воевал, когда там проверял.
Победил.
Не знаю, еще Рыжук Борис. А? Вышел тоже, да? Ага, за Тимофей. Хорошо, Тимофей Богатов. Сейчас придет, я Борису отдам. Братья, это за все время. Это за все наши домашние задания. А? Нет, это еще не все. Еще мы на следующий урок будем. Так. Это тоже Сергей Болотников. Пожалуйста. Евгений Рудницкий, да, тоже. Еще. Богатов Яков. Братья, некоторые из нас не поняли, это Богатый Яков, не поняли, как, что такое план-конспект. Ну, я так это, ну, преувеличенно говорю. Почему? Потому что у нас вместо плана-конспекта, ну, это еще нормально. А другие проповеди, в конце сейчас будут вопросы по этому, поводу замечаний, вы скажете мне вопросы. А другие прямо, ну, как будто излагают проповедь на бумаге, да? Это не план-конспект. Да, все интересно, все хорошо, я прочитал, с удовольствием прочитал ваше, но это не план-конспект. Если вы выйдете с такой бумагой, то вам нужно, знаете, как раньше были написано, там два рулона, здесь закручивается, отсюда, ну, приходит все, и вот так читать, да, как свиток наподобие такого. Читать и... Книжником или не знаю, как правильно, чтобы было правильно. Поэтому, братья, план-конспект, это означает кратко. Вот с таким вы выйдете на кафедру, с таким листком. Ну, выйдете, может быть, выйдете. Но это не план-конспект. Это уже слишком большой, да? У меня? Не, может, у меня листок и был большой, но там конспект был немножко сжатый, да? Там были пункты, вот пункты, и то я сказал, что это не готовый, да, его еще нужно доработать, там изменить и все такое. Старайтесь, чтобы упорядочить ваш план-конспект. Почему я взял вот такой какой-нибудь пример? Потому что, братья, в первую очередь, когда у вас план-конспект в таком состоянии, я сразу скажу заранее, что ваша проповедь еще не подготовлена. Еще сырая. Почему? Потому что вы не смогли в вашей проповеди суммировать ваши мысли, то есть их заключить в какое-то там, предложение или какое-то выражение. Ваши мысли, они еще такие, они ваши мысли о Боге, когда говорите, но конкретно они не определены, к чему они относятся. Второе, когда еще у вас такой план-конспект, еще он в таком виде, это означает, что ваша проповедь будет или слишком долгая, или ваша проповедь будет четко... Читка с листа. Или чтение с... А? Не чистка.
Чистка.
Нет, не чистка.
Чисто с листка.
А, да. Чтение, короче, с листка, да? А это означает, что у вас никакого контакта не будет с слушателями. Поэтому работайте. Еще один работайте над этим плановым конспектом. Я вам скажу, что полезно же работать после того, как вы сказали проповедь. Сказали проповедь. Мы там говорили, на какие моменты нужно обратить внимание. Какая проповедь была, да, там в конце книжки, в самой последней страничке это написано. Вы проверили, усмотрели, что там что-то не совсем хорошо. Убираете какой-нибудь пункт, какой-нибудь пример убираете, да, пожалуйста.
Видишь, что здесь у меня пару слов подчеркнул, которые непонятны. Когда я составляю конспект, я знаю, какой смысл вкладывать в слово.
Угу.
То есть, с другой стороны, это по воскресным проповедям. Мне самому тяжело было проследить. Да, я могу предполагать, что, например, он тематическая.
Я извиняюсь, братек, это не твоя проповедь?
Это чисто по воскресенье.
Там нужно было написать, кто проповедует, потому что я там не видел. Я понял, что
там
это твоя.
Там написано.
В конце?
И здесь, ну, в начале проповеди. Кто проповедует?
Ага.
Я постарался тему вывести.
Ага. Хорошо, может быть, я неправильно понял, что это твой план-конспект. И подвели как твой план-конспект. Ну, это хорошо, братья. Потом второе. Большой-большой, как бы, ну, упущение. Я сожалеваю об этом, что мы чуть раньше не уделили этому вниманию. Стержневому высказыванию. У кого из вас стержневое высказывание написано на бумаге?
У меня другом, который я делал,
я написал. Да, я заметил там, оно есть, да.
У меня тоже.
Но, братья, в основном нету. Почему так? Мы же должны сами были найти это стержневое высказывание. Должны были сами составить. Я вот сейчас в первой группе, когда говорил сегодня, так, только буквально там 5-10 минут уделил внимание стержневому высказыванию. Так там некоторые братья говорят, ну так это совсем нужно, чтобы изменить свою проповедь. Ну если стержневое высказывание не можешь найти, то это для того, чтобы найти стержневое высказывание, нужно изменить свою проповедь. А почему? А потому что у меня пункты, ну, о разных мыслях говорят. То есть, разные пункты, разные мысли. Конечно, нужно изменить всю свою проповедь. Нужно изменить все, если мы не можем составить стержневое высказывание. Давайте так. Давайте, братья, так. Для себя примем такое решение. Это я не то, что заставляю вас, но это как призываю к этому. Не говорить проповедь без того, чтобы мы определили для этой проповеди стержневое высказывание. Я не считаю, не буду считать это грехом, или не надо считать это грехом, если вы сказали все-таки такую проповедь, да? Но все-таки старайтесь в этом, чтобы не говорить проповедь, если вы еще не успели или не смогли до сих пор определить, какое там стержневое высказывание. Если вы не определили этот элемент проповеди, то как вы можете объяснить это слушателям? Как вы можете слушателям объяснить то, что вы хотите сказать, если вы сами еще не смогли это суммировать какой-то... Это не надо, сейчас уже заключение. Понятно, братья?
Наставление
было. Наставление было достаточно в книге. Братья, может быть, есть какие-то вопросы по поводу именно стержневого высказывания? Может, я что-то упустил или неясно сказал, а? Это урок, библейский урок, главный библейский урок из нашей проповеди, который содержит в себе непреходящую истину, то есть истина, которая не изменяется. Как?
Цель
нашей проповеди. Да, да. И употребляйте стержневое высказывание даже в вашей проповеди. Оно всегда помогает проповеди. Хорошо-то, братья. Вот так. Брата Евгения нету. Хорошо. Остальные все я там пару листков я не проверил. Может быть, пять работ не проверил. На следующий урок мы поговорим об этом. Сейчас, братья, что я хотел? Хотел, чтобы один брат вышел и написал на доске пример текстовой проповеди, другой брат тематической и третий брат разъяснительной проповеди. И мы быстренько разберем это все. План-конспект. План-конспект. Место писания, да, и все. Кто хочет текстовую? Братья. Братья, что подумает брат Саша тогда, когда две недели учились, и никто не хочет? А? Нет, братья, сейчас мы вместе все это, текст найдем и все. Кто хочет, пожалуйста.
Так мы вместе будем разбирать?
Вместе, но мы будем помогать только брату Юре, он сейчас выйдет. Брат, Саша, вы не смущайте, вы это сами неправильно поняли. Просаш. Кто?
Я могу, но у меня
Братья, если вы имеете какой-то текст, вы можете уже на этом тексте, который.
Я хочу будет сейчас в данный момент, если ты у тебя есть текст, то ты.
Хорошо, братья, я дам вам текст. Библия там осталась.
Давай попробуем.
Из Ветхого Завета или из Нового Завета?
Ну, смотри, как у тебя есть уже готовая, там, например, тематическая проповедь. А, не тематическая, а текстовая лучше.
Текстовая проповедь, да? Исайя 6 глава, 8 стих. 7 и 8 стих.
Братья, у меня свой план идет.
Нет, 8 стих.
Я составляю первое вступление, значит, Исайя.
Исайя 6, 8.
6.8. Под Римской 1 у меня всегда вступление.
Нет, ты не объясняй, ты возьми Библию и сейчас попробуй сам составить. Братья, вы тоже можете на своих бумажках сейчас пока что ставить.
Я 5 думал, сам на доске.
5 минут молчания, и братья Яков будет на доске работать, а вы в своих тетради. И потом будем говорить, что так, что не так.
Угу. 6.8, да, был?
Заключение обольщения.
Вообще я свои долго проповедь готовлю.
Не забываем, это проповедь текстовая, и она основана на один стих, да? То есть истина вытекает из этого стиха. Братья, я хочу помочь немножко, чтобы время долго
вообще,
не... Вообще... Подожди, не надо
я
ничего.
Я сейчас уже меняю мысли свои.
Не надо менять сейчас пока что, сейчас вместе будем менять.
Первое, слушать голос Божий. Ладно.
Братья, давайте вместе быстренько порассудим над этот текст. Над этот текст. Я прочитаю вслух. «И услышал я голос Господа, говорящего... Кого мне послать, и кто пойдет для нас? И сказал, и я сказал, вот я, пошли меня». О ком здесь говорится? О Исаии и о Боге. Кто спрашивает? Бог. Кого спрашивает? Исаию. И Исаия отвечает. Хорошо. Давайте мы поставим себе общий вопрос. О чем говорится в этом стихе? Послание чести. Нет, это слишком высоко. Да? Конкретно. Господь спрашивает, и Исаия отвечает. Хорошо, но здесь еще ближе к этому тексту. «И услышал я голос Господа говорящего». Что говорится в этом тексте? Может, говорится о голосе Господа? Может быть, говорится о том, что этот голос говорящий?
Что Исаия слышит?
Нет, братья, какую здесь ну, мысль вот этого...
Я услышал,
Исаия услышал.
Исаия услышал голос Господа. Согласны, что вот это главная мысль вот в этом полустише?
И дальше я сказал.
Ключевое слово не слышал.
Искание.
Да. Ключевое или как на русском? Не подлежащее. Сказуемое. Этого предложения ты услышал, да? Так оно или нет? Да. То есть, как бы, смысл всего этого предложения, это то, что Исаия услышал голос. Здесь смысл или важная мысль этого предложения не заключается в голосе, чей этот голос, или какой голос, говорящий, да? Нет. Важная мысль то, что Исаия услышал. И потом, конечно, это важно, что он услышал голос Божий, да? Но мы обращаем внимание на первое то, что говорится здесь в этом месте. Услышал голос Господа. То есть, для себя просто наметки, просто наброски так делаем. Исаия услышал голос Господа. Это первое, что мы себе подметим. Да, делать заметку, что в этом стихе. Исаия услышал голос Господа. Теперь дальше. Голос спрашивает, кого мне послать и кто пойдет.
Говорящего можно пропустить. Уже услышал,
если... Да, это уже детали, братья. Это второстепенные части предложения. Кого мне послать и кто пойдет для нас? И я сказал, вот я, пошли меня.
О чем был вопрос?
Это опять детали. Сейчас самое главное мы его только выделяем.
Я готов, короче.
А что это означает, я готов? То есть...
Исаия ответил.
Ответ Исаия.
Мы не прыгаем ли мы, когда уже говорим, я пошли меня? Уже наконец, мы же прыгаем, пропускаем многие детали в середине.
Всего нет сил.
Конечно, мы пропускаем много деталей. Мы же не наша цель не то, чтобы уделять внимание каждой детали.
Значит, голос ответ Исаия. Да?
Нет, услышал голос решение Господа и ответ Исаия. Я даже больше бы, да, вот так. Исаия услышал голос и Исаия ответил.
На голос.
Да, ответил на этот голос. Хорошо. Как вы думаете, являются ли эти два пункта главные мысли этого стиха? Может быть, они неправильны, может быть, здесь главная мысль этого стиха, что голос. Нет, все-таки это главные, две главные мысли. Согласны ли вы, если мы хотим сейчас оставить проповедь по вот этому стиху, то мы должны, если это проповедь текстовая, то мы должны именно на эти два момента и обратить внимание нашей проповеди.
Не закончим.
Как?
Не закончим. Что теперь не слышал, или что?
Хорошо, хорошо. Сейчас не спешим, не спешим.
Что нужно, но чтобы...
Мы сейчас... Просто... Вопрос такой. Согласны ли вы то, что мы должны именно на вот эти два, на эти две главные мысли обратить внимание нашей проповеди? Или на них построить свою проповедь?
Ну да, они с самого начала.
Они же главные мысли этого стиха, естественно. Другого и не может быть. Хорошо. Теперь это будут наши пункты. Может быть, мы потом еще их немножко перефразируем, да? Но это будут наши пункты. Дальше. Что мы делаем сейчас? Ищем, какие подпункты есть в этом, да? Потому что это недостаточно...
Третьего пункта не надо.
А у нас есть третий пункт?
Здесь ответ, я включаю, что я...
Это уже будет где-то у нас подпункт, да? Хорошо. Давайте теперь... Да, сейчас я вам задам вопрос, но это я вам показываю один из вариантов составления проповеди на этот стих. Потому что на этот стих можно немножко другую проповедь или другие мысли подчеркивать в этих главных мыслях, да? Но это один из вариантов. Теперь зададим вопрос. Что услышал Исаия? Исаия услышал голос Господа.
Вопрос.
Угу. И теперь, что он слышал? Вопрос, да?
Призыв. Кого послать и кто пойдет?
Кого послать и кто пойдет? Вот мы вот и пишем. Кого послать и кто пойдет? Первый и второй пункт. Подпункт. Я немножко мешаю, да? Соседи.
Там подпункт какой?
Древнееврейская поэзия здесь просто заменяется с одним словом другим звучанием.
Но здесь не поэзия, здесь повествование.
Ну, повествование, но здесь элемент, вот, что, вот эти два момента, они говорят об одном. Кого послать и кого пойдет, это один вопрос, по сути.
Братья, вот, вот хороший пример сейчас, да? Вот скажем, брат Тима, он именно так видит вот этот текст, да? И он хочет эти два пункта объединить в один пункт, да? Два подпункта объединить в один подпункт. Можно это или нет? В данном случае.
Я думаю, тут можно и две мысли. Бывает, Бог посылает, а я не иду.
Вот видите, два Тимофея, братья, одноименные Тимофеи. И по-разному думают. И так будет правильно. Вот брат Тима увидел здесь какую-то важную деталь и в первом, и во втором, да? А другой брат думает, ну это же примерно об одном и том же. Я могу это вместе так обо всем сказать, и этом, и все. И достаточно. И так будет правильно. Уже мы видим, как проповедь будет немножко отличаться друг от друга. И так хорошо и правильно.
Это если посмотреть, здесь написано, можно ударение сделать тоже. Кого мне послать, Бог говорит о себе, и кто пойдет для нас, для кого нас. То есть можно ударение сделать для нас.
Бог задача.
Тоже труд для Бога. Хорошо, но это опять детали, которые мы можем их применить.
Кого послать, Бог посылает. А кто пойдет, уже человек идет. Тут два разных действия.
Ну, опять...
Это уже четвертый
круг. Братья, мы видим сейчас, сколько здесь истин сокрывается в одном стихе. И вот это тоже можно записать. Если мы запишем все вот это, полностью вот этот план, и потом смотрим, нет, вот этот пункт, он не совсем относится к моей главной теме, да, которую вот здесь, о чем я хочу сказать. Или этот подпункт, он не относится к пункту этому. Мало связи. Мы можем другую проповедь составить. Мы можем составить другую проповедь тематическую, которая будет включать послание. Или посланничество Божие. Это правильно, это хорошо. Понимаете, о чем я говорю? Эти пункты, которые они не совсем вписываются в общий подпункт, вернее. Который не вписывается в общую мысль или главную мысль этой проповеди, мы можем их отдельно собрать в какую-то тему и тоже составить проповедь. Ну, дальше пойдем. «И услышал я голос Господа, говорящего, кого мне послать и кто пойдет для нас? И я сказал, вот я, пошли меня». Что мы замечаем во второй половине?
Готовность.
Ответ и
послушание, готовность потрудиться для Бога. Угу.
Теперь, эта проповедь может быть в качестве как экзегетическая проповедь, да? Но разъяснителем мы ее не можем называть. Но как экзегетическая. Экзегетическая проповедь это заключается так, когда мы разъясняем вот этот текст, вот этот текст, который мы имеем, разъясняем, и из этого... Ну да, мы полностью это пробуем. И из этого мы делаем вывод. Какой вывод мы можем здесь сделать? То есть второе, ответ Исаии. В первую очередь, готовность. Опа, извиняюсь. Готовность. И сразу тире, и в скобках, то есть в кавычках пишем «вот я». В кавычках. Yeah. Это не кавычки, это скобки. Кавычки, да. Это слова Исаии, да, мы в этом берем в кавычках. Вот я. И дальше желание. Или действие.
Пишет мне вопрос. А можно было бы немножко по-другому? Допустим, у меня мысли были такие. Первый пункт если сделать, как вот на слово услышать, как на состояние, в котором будем поговорить, прям состояние, а условия. Потом говорить, когда уже мы стоим в таком, себе приготовили к этому. Второй пункт поговорить, а будет уже вопрос, Бог задает. А услышав вопрос, на третий пункт.
Тяжневое высказывание.
Хорошо, давайте мы сейчас будем рассуждать примерно в таком разрезе. В этом стихе, этот стих из сколько частей состоит?
Две
большие части, да? Первая часть что? Вопрос. Вторая часть – ответ. Вот так примерно мы должны построить свою проповедь. Хотя мы можем взять какие-то элементы или детали из этого стиха и на них построить проповедь. Но самая правильная проповедь или самая такая доступная проповедь на этом стихе будет, если мы возьмем главную мысль этого стиха. Вопрос и ответ. Первое. То, что Бог спросил, и Божий вопрос, который обращается к Исаии. Кого послать? Потом, в подпунктах, мы теперь видим, что может немножко что-то мы должны изменять. В подпунктах мы можем написать то, что в первую очередь мы должны слышать голос Божий. И услышал я голос Господа. Поняли, что я сказал или нет?
Так у нас там другое написано. Кого послать, а ты говоришь, что слышишь.
Вот, видите, опять у нас получается немножко изменяем то, что мы написали, да? Потому что у нас развивается вот это все. Если бы мы поставили вот это вот так сюда, да? Кого послать, вот это все так.
Просто это как тема.
Да. И озаглавить первый пункт. Не Исаия услышал голос Господа, а Божий вопрос или... Божий призыв, да? Нет, нет, это не нам. Он говорит Исаия здесь. Это еще не применение. Можем поставить как вопрос Бога, да? Или призыв Бога. Бог.
Воззвание.
Или Бог призывает Исаию, можем написать в первом пункте, да?
Бог ищет человека.
Или... Хорошее. Напиши. Напиши теперь здесь. Вот здесь напиши. Извиняюсь, подожди. Напиши черным.
Это будет первый пункт.
Пока что да, это будет первый пункт. Нет. Еще нет. Нет, мы сейчас это работаем. Сейчас еще не...
Это первый пункт переименовали, да?
Да, первый пункт переименовали. Я специально, братья, хочу, чтобы вот мы видели сам процесс работы, как это все работает и как это образовывается потихонечку. Бог ищет человека. И второй пункт у нас пока что так и остается. Ответ Исаии на Божий призыв, можем даже вот так здесь дописать.
А это можно вот так будет. Бог
да.
ищет человека, и Исаия услышал голос
да.
Бога. А тут это Исаия отвечает на голос Бога.
Да, это подходит, это нормально вот так. А это будет уже вот так, это будет.
Да, оно уходит,
это все. Все это один. Вот это можно сделать, Бог ищет человека. Можем даже еще один пункт добавить сюда. Согласны этим или не очень? А, братья? Братья, можем еще один пункт добавить? Посмотрите, мы вот здесь поставили первый пункт. Бог ищет человека. И пишем... Подожди. Пускай они будут здесь пока что. Пишем, кого послать и кто пойдет. Вот здесь два подпункта. А это второй будет. 1-1.
Когда уже не подходит вопрос, что он слышал под вот эти два подпункта. То мы просто... Послать или кто пойдет? Мы можем эти вопросы
задавать,
когда исследуем текст сами для
да.
себя.
Зачем нам говорить, что он услышал, когда мы уже говорим, что Бог говорит? Что Бог спрашивает? И второй получается этот подпункт. Давайте, вы можете даже прямо так зачеркнуть, чтобы...
Уже было вот так. Ответ или реакция Исаии. Нет. Пойдет, это вот
оно. Второе. Это поставил уже третий. Ага. Хорошо. Теперь первый получается, Бог ищет человека, кого послать и кто пойдет. Это написал, да? Я должен вот здесь. Был два раза.
Еще три.
Первый. Бог ищет человека, кого послать, кто пойдет. Второе. Исаия услышал голос Господа. И ответ Исаия. Готовность. Вот я. Желание. И второе.
Желание или действие?
Нет, желание или действие. Ну да, хорошо. Здесь пиши «пошли меня». Тоже в кавычках.
Значит, Бог, потом слышание и ответ.
Угу. Братья, опять-таки, это сейчас еще рабочий вариант. Мы еще работаем над этим конспектом, да? То есть не думайте, что я уже все, я уже могу выйти за кафедрой и говорить проповедь на этот конспект. Мы сейчас еще исследуем этот текст. Я не, специально сейчас не читаю до и после этого стиха, потому что мы знаем этот контекст, да? Знаем, как там ангел подошел к нему и все остальное. Вот я, пошли меня. Это будет, да? Хорошо. Исаия услышал голос Господа. Учитывая предыдущий контекст, да, который идет, что нужно для того, чтобы услышать голос Господа?
Видеть.
А?
Встретиться с
ним.
Встретиться еще, может быть, не так это важно.
То есть войти в присутствие Бога.
Как?
Да, войти в присутствие Бога.
Быть нет, братья?
Подождите,
нет. Нет, это еще не
это
то.
Это войти сначала.
Это... Братья, хорошо, мы скажем войти. Сейчас.
Бог показал ему славу, угу. Не зависело от его желания.
Сейчас. Подождите, Бог показал ему славу. Он ему сказал...
Мог вот... любого тогда сейчас.
Когда он вошел в присутствие Божие, Бог его послал на труд? Или спрашивал, кого мне послать? Нет. Когда он вошел в страх или как?
Все равно не
устрашился. Послал. Бог его послал?
Нет.
Нет. Когда Бог послал?
Когда он сам
когда он услышал, сначала он очистил его.
Нет. Вот тогда еще не послал Бог.
Когда он сам заявил
желание. Что-что?
Когда он увидел свое состояние, чистил Бог.
Когда он увидел свое состояние, Бог послал его?
Нет.
А?
Нет.
После... А что потом дальше было? Очищение. Братья, замечаете, что Бог его не посылает до того времени, пока не произошло вот это очищение, да? Когда ангел пошел с горящим углем и очистил его уста. Да?
Бог даже раньше не спрашивал его.
Здесь проповедь можно составить на вот эти все стихи. Но нам нужно сейчас важно одну истину. Что для того, чтобы услышать голос Господа, да? Для того, чтобы услышать вот этот голос Господа. Он-то еще не слышал голос Господа, когда вошел во святилище, да? Он не слышал. Там не говорится, что он слышал голос Господа. Он услышал голос Господа только после того, как он увидел славу Божию, увидел свое состояние, и когда его состояние изменилось. Так или не так?
Правильное для того, состояние.
Чтобы... Должное состояние. Правильно? Должное. Я бы написал, нужно иметь должное состояние, чтобы услышать голос Господа. Это 2.1. Потому что должное состояние, оно как бы не наталкивает на ясную мысль. Нужно иметь должное состояние, чтобы услышать голос Господа. И так как это у нас является подпунктом, мы можем здесь подпункт, для подпункта взять ссылку из предыдущих стихов, да? Или вообще из другой книги.
Ты подпункт уже делаешь после наложения связки.
Нет, я подпункт объясняю вот этот пункт. И объясняю, подпункты мы в текстовой проповеди имеем право взять
подпункты
из других мест, да, подпункты.
Вспомогать.
Да, и я беру вот чуть выше, вот из этого текста, там можешь даже написать стих 7. 7 стих. Но мы можем в проповеди даже рассказать всю эту подчередность. Исаия пришел во святилище, Бог его не послал, не говорил с ним. Исаия увидел славу Божию, Бог не говорил еще с ним. Исаия увидел себя, свое состояние, Бог еще не говорил с ним. Но только когда был очищен и отпущен беззаконие, да, только тогда Бог разговаривает с ним и спрашивает, то есть, кого послать. Да? То есть вот эту короткую хронологию можно даже описать вот в этом пункте. Вот здесь, братья, вот сейчас хороший пример для того, чтобы показать, когда мы в своих планах конспектах можем использовать схему. Например, вот сейчас мы рисуем вот эту хронологию. Вошел во святилище, увидел славу Божию,
увидел себя,
очищен, Бог разговаривает, да? Вот так, ну, я, вот эти пункты, да? И теперь, каждый из этих пунктов мы можем как-то наименовать. Вошел во святилище. Что означает это?
Присутствие Божие.
Вошел в присутствие Божие, да? Потом.
Здесь нет этой мысли, вошел во святилище. Там просто приведение.
В год смерти царя Узии видел я Господа, сидящего на престоле, высоким превознесенном, и края лизвы наполняли весь храм. Да, не вошел во святилище. Да, братья, очень правильная мысль. Здесь мы немножко взяли из псалма, Данил как говорит. Да, коль, не Данил, а какой-то пророк говорит там в конце. И не уразумел я, пока не Асав, да? Не уразумел я, пока не вошел во святилище. Убираем вот это. Увидел славу Божию, оставляем только. Вот эту схему можешь себе нарисовать. Пользоваться вот этой схемой, когда мы объясняем эту мысль, да? Что нужно иметь должное состояние. И должное состояние происходит только после того, как мы увидели Бога, увидели себя и были согласны на очищение. Да? Вот эту схему, вот такую последовательность можем себе нарисовать в нашем конспекте. Она будет очень легко и очень доступна для нас и для слушателей, чтобы это...
Бога в дом себя.
Да,
Бога,
да.
Да? Угу. Бог начинает действовать. Когда очищен и увидел
Бога. Как?
Правильно, увидел Бога. Да, или Бог явил себя ему.
Увидел себя. Согласился быть очищенным, я бы даже написал. Потому что он не воспротивился ангелу, который хотел углем ему губы прожечь, да? Он не воспротивился ангелу. Потому что прожечь, то есть коснуться углем губ, ангел сам взял клещами эти угли, да? А меня эти угли должны коснуться губ. То есть, да. То есть он согласился быть очищенным. Я как бы это для себя я так бы подметил. Но... Ну, опять, братья, не должно впасть в крайности деталей, да? Это уже оно не так сильно относится к нашей жизни. Хорошо. Но
мы это не то, что сейчас будем это объяснять сейчас вот это все. У нас это как...
Мы объясняем, как приходим, да, как приходим к должному состоянию. И теперь ответ Исаии. Он имеет готовность. Вот я. Что такое готовность, да? Важно, чтобы мы были готовы. Не то, что мы будем ждать, пока... Это самое. Важно, чтобы мы были готовы, братья. Бывает иногда так, что Бог не может нас послать, не может нам предложить какой-то труд, пока мы сначала не готовы в нашем сердце это делать. Когда мы готовы к этому, когда мы привели себя в должное состояние, когда мы смирили себя, когда мы там какой-то свой духовный недуг устранили, да, только тогда Бог нам предложит какой-то труд. И вот Исаия имел эту готовность, и он говорит, вот я. Когда Бог спрашивает, Исаия говорит, вот я. Он имеет эту готовность. И второй пункт, желание или действие, пошли меня. Исаия не говорит, вот я, но если ты сильно хочешь, если другого не найдешь, то тогда ладно, я могу, заставь меня, да? Нет. Исаия говорит, вот я, пошли меня. Вот на вот эту разницу между ними, или на вот эти особенности, вот этих выражений, можем обратить внимание. Бог спрашивает, кого послать, кто пойдет. Опять, если говорить еще, можно другую проповедь, только на вот это, кого послать и кто пойдет. Идет здесь посланничество, да? И повеление. Иди туда или туда. Поняли эту мысль, братья? Бог, когда хочет, кто трудился на него, он сначала его посылает, то есть дает ему посланничество и конкретное распоряжение, куда идти. Ну, это опять отдельная проповедь. Хорошо, братья, как мы озаглавим вот эту проповедь?
Голос. Призыв Божий.
Призыв Божий. Хорошо.
Призыв Божий здесь.
Хорошо, братья, давайте сейчас другое это определимся. Какая главная мысль или духовный урок из вот этого все, что мы здесь собрали?
Нужда.
Как?
Нужда.
Нет.
Чтобы люди
согласен.
Готовы.
Взаимоотношения человека с Богом.
Слышать голос Божий.
Ну да, для себя какой урок?
Призвание
проповедника.
Давайте я вам скажу, я сам вот сам стою на двух мыслях. Первое. Здесь главная мысль может быть голос Божий в нашей жизни, да? Слышим мы или не слышим. А второе — ответ на призвание Божие. Или призвание Божие. Хотя я думаю, что второе даже больше подходит. Призвание Божие, да?
Отношение к голосу
Божие. Как?
Отношение к голосу Божие.
Призвание Божие?
Да.
А, ты хочешь сказать, чтобы название или тема было отношение...
Ну, и отношение к голосу Божие.
Ну, здесь не говорится сильно много об отношении, да?
Здесь, а как больше, как призыв или посланничество.
Да, здесь как он отнесся, хорошо или плохо, то есть не характеризуется вот это. Здесь больше, как говорится, о том, что Бог призвал, как факт уже, да? Внимательность тоже можно. Но здесь идет конкретно о призыве, да? Призвание Божие. А ну-ка, напиши вот эту тему, чтобы мы ее не упустили. Во сколько заканчиваем? В ровно час? Без десяти?
Можно...
У нас еще перерыв есть.
Да, можно перерыв?
Мы с обозданием начинаем.
Хорошо.
Закончим. Призвание...
Призвание Божие. Нужда... Или Бога.
Не Бога.
Бога. Божье, да?
Божье.
Да. Да. Если Бога, то получается, кто-то призвал Бога, да?
Ну, просто получается, мы сейчас просто разбор текста сделали. А как это сделать, чтобы люди приняли для себя?
Это заключение. Мы можем это параллель сюда вести, когда говорим, излагаем проповедь. То есть мы никогда не отходим от теста с Божьим призванием.
Братья, что еще нужно для этой проповеди? Подождите, сейчас еще немножко посмотрим. Давайте проверим, есть ли согласие между всеми пунктами и подпунктами в этой проповеди. Есть ли гармония? Есть, вроде бы так все нормально. Ответ Исаия, вот там только нужно поправить не 2, 1, а 3, 1, и 3, 2. Хорошо.
Сделать перерыв.
Потом уже будет перерыв, уже и не на сразу на молитву.
А, да.
Ну, прямо сейчас заходи. Вот так. Хорошо, братья. Теперь нам что осталось к этому... Братья, разберутся. Что осталось к этой проповеди нам найти? Стержневое высказывание. Приготовить вступление и окончание. Переходы и еще что? Применение. Да? Применение. Примеры, да, можно найти примеры там из жизни, если нужно.
Когда мы,
вот это применение.
Обычно, когда мы толкуем правильно, то применение само выходит из этого.
Ну, оно не всегда ясно вытекает из нашего текста. Хорошо, братья, этот пример можете себе оставить, чтобы переписать, чтобы он был у вас. И мы на следующем уроке еще сделаем другую проповедь. А сейчас у брата Саши есть там кое-что литературы, которую нам предложат.
Да, я тут, собственно, прежде чем предложить, друзья, мне Миша. Или я вообще брату Михаилу предложил сделать перерыв, но он сказал, что у вас слишком занято. Я хотел, братья, пожелание оставить вам. Пожелание такое, которое вы уже сегодня слышали. Из Филиппийцев, 4 глава. Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе. Кем? Христом Иисусом. От себя добавлю. Бог мой да восполнит вашу, всякую нужду вашу и в проповедь. И в проповедь. По богатству своему в славе Христом Иисусом, друзья. Ну, я вот так для себя начеркал, что сказать и хотелось бы сказать. Очень коротко буду, друзья. А по-моему, я говорю, слышно всем? Нормально. Вот два примера, как рождается проповедь. Два отрицательных примера. Вы знаете, потому что вы готовите проповеди. Человек ехал в машине или просто где-то находился, прочитал какой-то хороший, интересный рассказ. Случай из жизни. Случай такой, что ему хочется поделиться. Обязательно поделиться. И вот хорошо, если бы собрание услышал. И он тогда начинает искать, ну какое же место писания подобрать к этому случаю. И кто хорошее, и другое хорошее место писания. И третье подходит, и четвертое. И вот он думает, что вот таким образом, значит, это проповедь. Или же еще хуже. Услышал какую-то чью-то хорошую проповедь. Хорошую такую проповедь, подготовленную. Но кажется, что-то тут не доделано. Что-то нужно переделать, что-то нужно переначить, улучшить. А потом еще и выдают, иногда выдают за свои. Я вот хочу, чтобы кто-то из вас прочитал. Да. Можешь прочитать? 2 Тимофея, 4 глава, 1 и 2 стих. Апостол Павел здесь очень строгое слово сказал своему. 2 Тимофея, 4 глава, 1 и 2 стих.
Итак, заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых, явление Его и Царствие Его. Проповедуй Слово, настой вовремя и не вовремя. Обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием.
Друзья, чтобы выполнить такое строгое слово, это заклинать, это очень строгое слово. Этому молодому человеку, который был, наверное, не старше вас, многих из вас, то нужно было определенное подготовка, правильно? Поэтому он ему пишет, доколе я не приведу, занимайся чем? Чтением, наставлением, учением. Очень плохо, друзья, поступают те проповедники, которые мало читают Библию. Или мало читают поясняющие, есть очень хорошие материалы, очень хорошие сейчас. Я помню, в одном городе, это 93-й год был, приехал я, после проповеди, смотрю, один молодой брат проповедует. Читает Библию по слогам. Просто по слогам читает. Вот. Ну, потом подходит пожилой брат, говорит, я хотел пригласить тебя домой, побеседовать. Вот, ну хорошо, идем, значит, беседуем. Я говорю, а кто этот молодой брат, который читал Библию по слогам? Это мой сын. Я говорю, а почему он по слогам читает? Вы знаете, брат, у меня все родственники, они очень высоко летают. Я имею в виду, что он говорит. Я имею в виду то, что они на высокие должности занимают. Выучились и ушли от Бога. Поэтому я своего сына учил так, воспитывал так. Вот приходит, радуется, что получил? Пятерку. Умным сына хочешь быть? Сидит дома неделю, две. Иди в школу. Приходит, что получил? Два-три пойдет. Иди в школу. Друзья, это совершенно неправильный подход к воспитанию. Сейчас вы думаете, он проповедник, то брат? Хотя он, я помню, в том городе, мне там немножечко пришлось заниматься. Вот, он даже пытался на курсы какие-то ходить. Он не проповедник. И не может он быть проповедником. Почему? Потому что у него очень затрудненное не только чтение, его и слушать тяжело, когда он разговаривает. Понимаете? Слабая, бедная речь. Ну, я хочу сказать, что дал бы Бог, чтобы у вас желание учиться не пропало. Проповедник, он всегда учится. Всегда учится. Правда? И Господь благословляет трудящихся, кто трудится. Я что хотел предложить, друзья, у меня здесь с собой осталось, это мне издатель попросил. Я не распространял никогда книги, а я к нему недавно заехал с братом Павлом Козловым. Я говорю, брат Павел, есть хорошая книга, я ему свою дал, он говорит, слушай, ну тебе это надо. И мы по дороге сюда заехали. Если кто-то знаком с такой книгой, советую почитать. Хорошая книга. У меня их осталось вот здесь две. И он очень спасение тире, привилегии избранных. Спасительный знак.
Продаете или
пишете? Я не. Он попросил, значит, он продает их по $6. Дешевле вы не возьмете в книжном магазине. Посмотрите, пожалуйста. Вот. А эти он по 8 продает. Вот. То есть мне нужно $70 ему отдать, мне 5 тех дал. Без намасякова на врага. Здесь в основном разного вида одержимости, которые приходят людям через гипноз. Здесь полтергейст, экстрасоника, восточная медицина, восточное единоборство. А здесь это вопрос...
Я знаю, здесь нашего братства есть один человек, а там...
Слушай, он там выбирает разных авторов.
Да,
там... Разных авторов. Вот. И вопрос, да, вопрос там дискуссии о учении Кальвина. Автор, составитель берет разных авторов, но он и дает и даты. Стародуб Владимир есть такое. Он здесь Сакраменто, да.
То есть,
если вы хотите даже приобрести эти книги, в конце этих книг есть его телефон. Вы можете позвонить туда. Вот, телефон его в конце. Ну что, братья, я вам хочу сказать, что еще для того, чтобы заниматься, нужна твердая вера, что я буду хорошим проповедником. Вера от Бога, понимаете? Вот этот текст сам восполнит всякую нужду вашу кем? Христом Иисусом. А познаем Христа мы больше всего как, братья? Общаемся с Христом мы больше всего каким образом? Мистически. Когда мы размышляем о Слове Божьем, когда мы вникаем в Него. Так ли, да? Не там где-то мы на пляже о чем-то размышляем или во время работы что-то мы делаем. А именно в общении со Словом Божьим мы познаем Христа. И вот эту нужду восполнит Христос ваш. Я помню, как мы спешили на 89-м году, мне пришлось быть на первых курсах для служителей в Одессе. И вот там получилось так, что кто любил поспать, те обычно опаздывали. Начало 8 часов. А ехать нужно было трамваем. И вот подъезжаешь к трамваю, а там, значит, много-много путей железнодорожных. И вот, чтобы прийти к дому Радославовых, нужно было пересечь эти пути железнодорожные. Их было, ну, наверное, может быть, с километра. Но самое неудобное было то, что когда подходишь к этим путям, насыпь примерно вот на такой высоте. И часто там протягивали маневровый тепловоз. И медленно протягивали. И мы уже так приспособили, знаете, вот, ну, кто опаздывал. Медленно тянет. И мы под этот вот ныряем. И успеваем... Пока он идет, пролезть. Ну вот мы сидим, что такое? Большей части нету группы. Большей части нет группы. Потом все заходят, такие возбужденные, радостные братья, заходят, сели, так разговаривают, а ведущий был Костов Виталий. Говорит, братья, что-то вы такие заряженные, энергичные, поделитесь, чем вы? Один брат такой смелый встает, а был Миша из Казани. Да вот нас одна старушка вдохновила все братство, как надо верить. И рассказывает. Стоим, говорит, так возле этого полотна. Поезд идет. Ну, а, видимо, те, которые ни разу не пролазили. Опоздавшие. И довольно много набралось. И вдруг одна старушечка стоит и перекрестилась 3 раза. И побежал поезд. Раз. И пролезла. И пошла. А мы, говорит, друг на друга стоим и смотрим. Братья отделенные, служители. Да нам так стыдно стало. И мы тогда по ее примеру под этот вот поезд и успели, ну, с опозданием, но называется. Так что так, братья, бывает, надо и верить, и делать дела веры, правда?
Хорошо, братья, кто желает эти книги?
У меня вот это все.
Нет, братья, вы сейчас сразу забираете.
Сколько они стоят?
Вот это 6. А это 8.
Братья, кто хочет, сейчас сразу заберите, да. Вот эти книги.
Ну,
сюда. И сразу не забывайте рассчитаться.
Ну,
кстати, будем. Дайте помолимся.
Да? Да.
Имя записать, чтобы.
Брать, только не забывайте сейчас подойти и рассчитаться с братом Сашей.
Всем-то не хватит, это что, можно их заказывать, подойти?
Я здесь есть номер телефона. Звони.
Брать, вы рассчитались уже за книги? Не так не ждите. Сейчас подойдите и рассчитайтесь. Я им показал в конце.
Куда он ходит? Я запомнил, куда он ходит. Он вообще, наверное, украинский.